Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе «Китайский летчик. Культура 2».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. На индонезийском острове Ява продолжаются подземные толчки. В центре Москвы совершено нападение на иностранца. Папа Римский посещает Освенцим. На индонезийском острове Ява, где вчера произошло мощное землетрясение, продолжаются подземные толчки. Со вчерашнего дня их насчитали более 400. По последним данным, жертвами стихийного бедствия на Яве стали 3700 человек. Сотни остаются под завалами, тысячи людей ранены, тысячи остались без крова. Международный Красный Крест призвал мировое сообщество срочно выделить Индонезии помощь – 10 миллионов долларов. Представитель Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в Индонезии сообщил.
Мы продолжаем подсчет жертв и пострадавших, но уже сейчас, по поступающим данным, которые мы можем подтвердить, число раненых, скорее всего, превысит 3000. Многие остались без крыши над головой, и правительство старается сделать все возможное, чтобы помочь им. Мы уже установили 1000 семейных палаток. Если понадобится еще, мы готовы. У нас есть все необходимое для оказания помощи.
Сказал представитель Международного Красного Креста в интервью нашей радиостанции. В Москве в субботу были задержаны десятки участников несанкционированного гей-парада. Организатор акции Николай Алексеев был задержан при попытке возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Перед этим Алексеев заявил.
Мы выходим на мирную акцию, хотим показать этому обществу, что мы мирные люди, и что мы должны пользоваться точно такими же правами, как и все остальные граждане в этой стране.
Сказал Николай Алексеев. Одновременно в центре Москвы митинговали противники гей-парада. Глава Союза православных хоругвеносцев Леонид Симонович Никшич заявил.
Мы живем в православной стране, в русской православной стране России, и никаких парадов извращенцев в Москве никогда больше не будет. Мы будем протестовать против этого постоянно и будем бороться против этого.
Среди противников гей-парада тоже есть задержанные. В центре Москвы избит иностранец. По данным агентства «Интерфакс», пострадал чернокожий гражданин Франции. Нападение было совершено на Тверской улице. Как передает и Тартас, милиция задержала семерых скинхедов. Более 500 домов и садовых участков подтоплены в поселке Затон в черте города Барнаул, Алтайский край. По данным МЧС, в зоне паводка оказались свыше 2000 человек. Уровень воды в реке Обь в районе Барнаула сегодня превысил критическую отметку на 80 сантиметров, сообщает «Интерфакс». По словам спасателей, в случае необходимости будет проведена эвакуация населения. Пока отселены только 5 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке прошел многотысячный митинг, организованный оппозиционным движением «За реформы». В это объединение входит около 30 партий и неправительственных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Организаторы митинга выступали за немедленную конституционную и судебно-правовую реформы, решительную борьбу с коррупцией и преступностью, а также за реальную свободу слова. Несмотря на требования демонстрантов, президент Курманбек Бакиев так и не вышел на площадь к митингующим. Акция протеста длилась 2,5 часа в 30-градусную жару. Как заявил на митинге бывший спикер, депутат Омурбек Текебаев, если власти до осени не выполнят требования оппозиции, то движение за реформы будет требовать только одного – отставку президента Курманбека Бакиева и премьера Феликса Кулова. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посещает сегодня бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. В этом концлагере в годы Второй мировой войны были замучены около 1,5 миллиона человек. Комментаторы отмечают важность поездки понтифика в Освенцим. Бенедикт XVI, немец, перед самым падением режима Адольфа Гитлера, был призван в армию. По словам понтифика, жестокость нацистов была одной из причин его решения стать священником. В пригороде Вены министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обсуждают будущее ЕС. Среди главных тем двухдневной встречи – перспективы принятия Европейской Конституции и вопросы расширения ЕС. С подробностями Дмитрий Атлас.
Встреча министров призвано подготовить почву для предстоящего брюссельского диалога, в котором примут участие главы правительств стран Объединенной Европы. Австрия, в настоящее время председательствующая в Евросоюзе, пообещала активно искать пути выхода из конституционного тупика и на нынешнем саммите должна будет отчитаться за проделанную работу. Глава внешнеполитического ведомства Австрии Урсула Пласник признала, что времени на размышления, отсчет которого начался год тому назад, после того, как проект Европейской Конституции был отклонен Францией и Нидерландами, оказалось явно недостаточно для урегулирования имеющихся разногласий. Президент Еврокомиссии Хосе Мануэль Барроса предполагает, что конституционный кризис удастся преодолеть не ранее 2009 года, когда состоятся следующие выборы в Европейский парламент. Другая тема – дальнейшее расширение Евросоюза. Бундесканцлер Австрии Вольфганг Шуссель считает, что реальные перспективы войти в Объединенную Европу имеются у Хорватии, тогда как ряд других государств, включая Украину, в обозримом будущем вряд ли будут приняты в Евросоюз. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
В Багдаде сегодня взорвались две бомбы, погибли по меньшей мере 2 человека, 17 ранены. На западе Ирака, в провинции Анбар, вчера потерпел катастрофу американский военный вертолет. 2 члена экипажа, судя по всему, погибли. На севере Израиля ракетному обстрелу с территории Ливана подверглась военная база. По сообщению израильского командования, легкое ранение получил военнослужащий. Есть разрушение. Израиль возложил ответственность за инцидент на Ливан. Для наведения порядка в Восточном Тиморе нужны дополнительные миротворческие войска, считает миссия ООН. Бурные беспорядки продолжаются уже несколько дней в Дили, столице Восточного Тимора, хотя в городе расквартированы около 2000 миротворцев. По данным Красного Креста, 50 тысяч жителей Дили были вынуждены бежать. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Китайский летчик». «Культура-2» называется наша программа. У нас за столом сегодня Владимир Поперный, дизайнер, историк культуры, которому, собственно, и принадлежит этот термин «Культура-2», и он нам расскажет о том, что это означает. Анатолий Голубовский, главный редактор канала «Культура», Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», собственно, человек, на совести которого последний выпуск этой книги. Юлия Лидерман, культуролог, она занималась советским кинематографом и, в частности, написала книгу «Советское прошлое в российском кинематографе 90-х. Мотивы проверки испытаний в постсоветской культуре». Николай Малинин, архитектурный критик, и Маша Гессен, писатель и журналист. Я думаю, что мы должны отдать слово Владимиру Поперному и попросить его еще раз освежить в нашей памяти, что же такое «Культура-1» и «Культура-2».
Я должен сказать, что эта книга писалась как кандидатская диссертация по истории архитектуры. Но где-то в середине работы над ней, она началась примерно в 75-м году, а закончилась в 79-м. Я, собирая материал, работая в архивах, я бы понял, что архитектуру совершенно невозможно вычленить из всего остального, что происходило в это время в стране. А меня больше всего интересовала граница между 20-ми и 30-ми годами, когда действительно вдруг геометрические формы конструктивизма сменились чем-то совсем на это не похожим. И чем больше я углублялся в этот материал, тем больше мне становилось ясно, что архитектура как бы не самостоятельная в этом смысле дисциплина, потому что все, что происходило в других областях, в политике, в литературе, в кино, в газетной лексике, в текстах правительственных постановлений, все это происходило каким-то похожим образом. Я попытался увидеть вот эти сходные процессы, как они синхронно происходили в разных областях культуры. И я описал вот эту вот культуру 20-х годов и условно назвал ее «Культура-1», а культуру сталинской эпохи условно назвал «Культура-2». Для меня эти цифры 1 и 2, я их использовал для того, чтобы подчеркнуть отсутствие оценок. А я совершенно не хотел сказать, что одна хорошая, другая плохая, одна там за свободу, другая за тоталитаризм. Я пытался абсолютно избежать каких бы то ни было оценок.
Вот можно ли сказать все-таки, что культура один – это только культура русского авангарда, или что-то другое мы имеем в виду?
Нет, конечно, так нельзя сказать. Именно потому, что все, что было связано с эстетикой, было абсолютно растворено во всем остальном. не знаю, потратил, наверное, год, сидя в Ленинской библиотеке, читая вот эти, вот знаете, много томов есть, решения партии, правительства, собрания законов, постановлений, десятки томов, где все постановления, все законы собраны. Я решил прочитать их сначала до конца. Это заняло примерно год, но это было самое увлекательное чтение, какое только можно себе представить. Это читается как детективный роман. И выяснилось, что все, что происходит там, все, что происходит в архитектуре, в кино, оно подчиняется каким-то общим законам. И я тогда попытался посмотреть на всю культуру примерно тем же способом, каким немецкий искусствовед Генрих Вольфлин смотрел на переход от Ренессанса к барокко. И, собственно, в этом и состоял как бы необычный подход к архитектуре, потому что я попытался включить архитектуру в культуру, а не рассматривать ее как самостоятельную дисциплину. Если говорить огрубленно, то культура один – это культура растекания, это и население разбредается по территории страны.
А можно ли говорить, что какой-то социальный взрыв или выплеск социальной энергии сопутствует культуре один?
Ну, он в данном случае сопутствовал, но это не обязательно. Но, во всяком случае, это всегда связано с растеканием, разрушением границ между странами, между городами, границ между архитектурными сооружениями. И наоборот, культура 2 – это культура застывания, это всюду возникают границы, движение останавливается, а в архитектуре особое значение приобретают входы и выходы, потому что это точка пересечения границы между внешним и внутренним пространством. Характерный пример, если посмотреть на входы в станции метро сталинской эпохи и хрущевской. В одном случае это какие-то монументальные триумфальные арки, украшенные скульптурами ангелов, пограничников, охранников, кого угодно, потому что вот сам этот акт перехода границы делает чрезвычайно опасное. И хрущевские дырки в земле, которые невозможно отличить просто от перехода.
Спасибо Владимиру Поперному за это небольшое выступление. Теперь я бы хотела послушать остальных. Вот мы можем говорить о том, чего больше в 2000-е, культуры 1 или культуры 2? Вот я, например, поняла, что разрушение Берлинской стены и вообще раскрытие всех европейских границ – это проявление культуры 1.
Конечно.
Да? А кто-нибудь готов еще поговорить о том, как проявляется культура 1 и культура 2 в 2000-е? Может быть, мы слово Ирине Прохоровой отдадим, издателю, которая 10 лет назад, по-моему, это было первое в России издание этой книги, а вот сейчас издательство представило с небольшой коррекцией практически повтор издания. Ирина, пожалуйста.
Ну да, во-первых, не совсем повтор, потому что на самом деле для нас очень существенно, что при переиздании этой книги мы включили и некоторую рефлексию о ней, потому что книжка... Ох, это слово мерзостное, культовое. Но действительно, да, книга, которая циркулирует в обществе с давних времен, сначала как сам издат, а потом уже реально, да, и в этом смысле прошло 25 лет с момента написания и публикации первой, и нам хотелось просто попробовать все-таки дать и некоторую рефлексию, что же означала эта книга в истории, в общем, российской культуры и интеллектуальной мысли, насколько она, помимо того, что она любима, она оказалась прочитана или не прочитана, да, и насколько, в общем, мы готовы в этих терминах рассуждать. И вообще, как бы, существует ли у этой книги традиция, в смысле, как некоторые школы и так далее. И вот по нашим некоторым разговорам, размышлениям, а также, когда мы собирали материал, как-то выяснилось, что странным образом, хотя книжка прочитана профессиональным сообществом, хотя она любима многими интеллектуалами, вот по всеобщему утверждению она остается такой одинокий, как написал один из критиков, таким одиноким утесом. И для меня, на самом деле, вот это была самая такая энигма, почему это так, да? Когда книга столь востребована, когда она вся цитируется, когда вообще сам термин «культура 2», «культура 1», вообще без нее как-то уже, без этих терминов довольно сложно вообще говорить не только об архитектуре, а вообще о сталинском периоде. А почему она не породила, не знаю, целую луну подражателей, там, не знаю, целую школу, да, последователей и так далее? Мне трудно ответить на этот вопрос, но мне кажется, что... Для меня, прочитавшей свою эту книгу в конце 80-х, да, мне кажется, что это все-таки была действительно одна из первых попыток вместо демонизации или мифологизации мягко говоря, драматического периода нашей истории, это была одна из первых попыток такой аналитики. И что поразительно, что достаточно отстраненный, да, хотя человек жил внутри культуры. Да, такие обычно книжки пишутся там, не знаю, 300 лет спустя. А, да, поразительно, что, ну так при авторе неудобно говорить, что он гений, да, но ему придется терпеть и мучиться.
Ничего,
да?
Ну, потерпим, можно, ну
да. Да, что человек, проживая внутри советской культуры, и все-таки эта культура была глубоко изолированная, уж точно без открытых границ, нашел себе вот, да, возможность, силу воли и талант просто как бы выйти за границы, да, и первым фактически описать вот некоторую интересную логику развития советского периода со всеми разными переходами, изменениями эстетическими, этическими, какими угодно, как сторонний наблюдатель. Удивительно, что за все 90-е годы, не говоря 2000-е, вот такой, я бы сказала, отстраненной рефлексии по поводу советского прошлого, в общем, не было. Я могу понять начало 90-х годов, когда хотел все это забыть, как страшный сон, и некоторая была эйфория. Удивительно, что даже до 2000-х, и существует уже сейчас 2000-х, эпоху, которую, как понимаю, очень соблазнительно сравнить с 30-ми годами, да, переходом от культуры 1 к культуре 2 довольно эффектно, этого осмысления нету. И нету не потому, что это невозможно, а потому что ощущение, что в обществе нет такой потребности даже. Что, как ни странно, вновь срабатывает попытка мифологизации прошлого, причем уже неважно какого, да, все это слепливается в какой-то общий кокон вот такого, да, мифологического пространства, и в этом смысле значительно интереснее оказывается для большинства интеллектуалов это изобретать все новые и новые какие-то метафорические конструкции, очень красивые, разнообразные и так далее, вместо аналитики, которая требуется. И в этом смысле поразительно, что эта книга так и действительно остается утесом, на груди которого, может, тучки и пролетают, конечно, да, вот прикрывнув, но при этом совершенно, да, эта традиция не продолжается. Для меня, как не только издателя, но и все-таки историка культуры, это какой-то, я бы сказала, такой, да, трагический момент. Потому что очень бы хотелось, чтобы книга, ну, нашла хотя бы подражателей. Для меня было бы очень это приятно, потому что это означало, что культура начинает усваивать, да, вот этот такой принцип интеллектуального исследования, способ мысли.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Есть реплики у Владимира Потерина.
Просто короткое замечание. Байли Гени в свое время говорили мне, что их книга 60-е, или мир, как она называлась?
Межсоветского человека.
Да,
межсоветского
человека. Они мне говорили, что они себя ощущали продолжателями книги «Культура 2». То есть какая-то преемственность у нас была.
Спасибо за уточнение. Юлия Лидерман хотела выступить.
Я хотела продолжить вот, так сказать, вписывать книгу «Культура 2» в контексты. И здесь уже прозвучало два контекста, я назвала это исследовательский такой и контекст образовательный. Вот. И, конечно, эта книга вошла в оба таких контекста, потому что вот вы называете ее культовой, но она вообще-то, я бы сказала, что она бестселлер культурологического образования. Потому что действительно так. То есть если нужно, ну, как бы что-то осмыслять, то вот можно смело назвать книгу «Культура 2», и любой студент, он ее там откроет, и будет, значит, удовлетворенно думать вместе с оппозициями. Значит, горизонтальное, вертикальное, растекается, застывает, там вход, выход и так далее. И вот этот вот интерактив структуралистского подхода к советской культуре, он, конечно, делает эту книгу, ну, таким вот одним из бестселлеров. Между прочим, вот в этом списке осмысления советского прошлого там несколько таких бестселлеров. Один сейчас уже назывался, это книга Вали Генниса, 60-е. Еще я бы назвала книгу Ильи Утехина о коммунальных квартирах. Вот это три такие книжки, которые можно там, ну, как бы смело, ну, так обсуждать, как очень-очень популярные по части осмысления советского прошлого. Но тут еще прозвучала очень важная тема о том, что вот не родилось каких-то эпигонов. Вообще вот,
даже не эпигонов, а людей, которые развивали бы.
Да, такой вот... Да,
это же оппонентов, что тоже бы говорило о том, что существует некоторая другая система ценностей, да, и здесь спорят, да, вот как бы спора вокруг нету. Вот это поразительно.
Ну, слава богу, Григорий Ревзин стал оппонентом последней рецензии. Так что появились.
Как он припозднился.
Ну да, добавляет вот чуть-чуть. И то скорее для оригинальности, чтобы все время уж не хвалить.
«Свобода в клубе «Китайский летчик». «Культура 2». Культовая книга. И как она работает в современной России. Я, если можно, Анатолию Голубовскому сейчас отдам слово.
Мне кажется, что книга, безусловно, недостаточно прочитана. И отсутствие дискуссии по поводу этой книги и отсутствие эпигонов, подражателей, кого угодно, как раз, мне кажется, связано с тем, что очень многие тексты, очень важные для понимания, естественно, не только архитектуры, важные социологические, социокультурные тексты, они как-то существуют в таком интеллектуальном общественном сознании, но сознание это или его носители как-то особенно себя не утруждают с тем, чтобы прочитать внимательно. Ирина здесь говорила, что это очень цитируемая книга. Да ничего подобного. Она совершенно не цитируемая настолько, насколько заслуживает быть цитируемой. Потому что единственное, что цитируется из этого текста, это, собственно, название «Культура-2» и в лучшем случае упоминание о том, что есть еще и «Культура-1». И вроде бы достаточно, так сказать, отметились, что прочитали эту книжку, и хорошо. И я в данном случае просто думаю о том, вот публикация, она будет способствовать большему освоению этого текста или нет? Еще один вопрос, который меня мучает, как бы, собственно, публикация этой книги и легальная рефлексия с ней связана, это проявление другой культуры, культуры 1 или культуры 2, или существуют ли еще какие-то промежуточные типы жизнеустройства, скажем так, и насколько неизбежен этот цикл, и каким образом это все будет продолжаться, вот это вот мучает меня, серьезно мучает, потому что текст я очень люблю.
Это Анатолий Голубовский, но, собственно говоря, вот единственное критическое высказывание, это статья Григория Ревзина в много раз уже нами упомянутая в газете «Коммерсант», она как раз и ставит этот вопрос, насколько пространство этой книги, насколько этот критический аппарат ложится на современную реальность, насколько он в состоянии ее описать. А мне вот как раз не кажется, что это какой-то ужасный такой вопрос, которым мы должны задаваться. Мне как раз очень любопытно поискать какие-то вот эти черты культуры 1 и культуры 2 в современной жизни, чем я и вас просто умоляю сегодня вместе со мной заняться. Может быть, уже вот Коля Малинин, как архитектурный критик, уже может ответит на то, что он услышал.
По дороге сюда я встретил сотрудницу Центра современной архитектуры, молодую, такую весеннюю, прекрасную. Выяснилось, что она не знает, кто такой Владимир Поперный, что такое «Культура-2».
И для нее это совершенно не культовая книга.
И проще всего было бы сказать, что, ну, конечно, это такое большое человеческое счастье Владимира Поперного, что вот как бы такая слава Нострадамуса, которая обвивала его чело последние 25 лет, как-то немножко померкла, и уже вот не случилось того самого страшного, чего мы так все, так сказать, сладострастно, читая эту книжку, ждали, что вот она сейчас придет, и мы с ней, так сказать, будем сидеть в подполье и перелистывать и говорить: «Ах, все знал, все знал».
Ага, вот, но что «Культура-2» воплотится в абсолютно тоталитарном виде в этой стране, ну, вы имеете в виду?
Вот, да, нет, мне кажется, у этой книжки был вот этот как бы такой соблазн, который возбуждал, не знаю, всякого читателя, вот, да, вот это вот, так сказать, ожидание вот этого ужаса, который грядет. Ну, собственно, мне кажется, что Владимир как-то и писал, вот, и уезжал, и дописывал именно на волне вот этих ощущений, собственно, что все-таки все это случится, что придется новая «Культура-2». Вот, но это как бы такой очевидный трюизм, наверное, поэтому я бы не стал бы его развивать. А интересно другое, что, вот, конечно, книжка очень соблазнительная во всех смыслах, да, она такая вот прям какая-то, не знаю, сексапильная, что ли. Вот, и я помню вот свое первое очарование ею, и знаю, как бы ровно оно было такое же у всех остальных. И вот этот соблазн видеть Поперного в роли Нострадамуса, да, он как бы такой самый первый, самый очевидный, да, вот сошлось, не сошлось, но опять-таки вот Гриша об этом писал, сошлось, не сошлось, вот, но мне не кажется, что это продуктивный путь, потому что понятно это настроение, с которым Владимир писал, да, но мне кажется, что не это было главным, а главным действительно тут является главным, но не менее соблазнительным сам вот этот методологический аппарат, да, и вот эти бинарные оппозиции, которые, ну, лично я, будучи архитектурным критиком, я помню, там, в начале 90-х годов я просто из статьи в статью там прилаживал, туда-сюда, туда-сюда. Вот,
то есть есть не только подражатели и эпигоны, но просто апологеты этого метода, и они среди нас.
Но через лет 5 я вдруг начал понимать, что все буксует. Что как-то вот не складывается. То есть вот вроде бы вот оно вертикальное, вот оно горизонтальное, а что-то вот как-то вот не получается, не работает. Вот, в какой-то момент я даже как-то уже разозлился, написал статью под названием «Ошибка Владимира Поперного». Но это было где-то начало 90-х, еще все было очень хорошо.
Ну ничего себе, все разочарованы тем, что нет апокалипсиса, да, тем, что плохой сценарий вообще не воплощается.
Я же говорю, вот мне почему кажется, что вот какой-то вот соблазн этой книжки, да, было именно такое, что мы все вот ждем в ужасе, в таком страстном ужасе вот этого конца. И чем дальше, тем больше я понимаю, что я все вернее пытаюсь для себя понять, может быть, даже до конца не понимаю, что же, собственно, происходит, да, почему не получается. Я регулярно хожу на заседание градостроительного совета, да, я слушаю речи нашего мэра. И вот слушая его, да, я понимаю, что у него нет ни того, ни другого, не то что в чистом виде, а вот он как бы все время вообще балансирует, да, то есть вот туда-сюда, в культуру 2, в культуру 1, в культуру 3, в культуру 4, я понимаю, что этих культур на глазах становится явно больше, и они перестают описываться этими двумя оппозициями. И вот книга как продукт этой эпохи, где все раскладывалось на два очень легко, да, было два мира, два детства, и всего было по два. И, может быть, как бы в ситуации, изменившейся довольно принципиально, вот это разложение на две оппозиции, оно, ну, не то, что перестает работать, да, оно утрачивает такую свою вот сексуальную актуальность, да, когда вот это очень важно, так сказать, вот с кем ты, как ты. И я вот в современной московской там архитектурной ситуации с трудом опознаю какие-то очевидные приметы, да, там, не знаю, возникает Триумф Палас, там, восьмая высотка, и мы все вот вроде бы, ну, настолько это очевидно, что это высотка, да, и кажется, культура 2, а вот ты смотришь и понимаешь, что никакая это не культура 2, но совсем это не про то, не оттуда вообще, да, то есть это вот не свидетельствует ни о каком возвращении сталинизма, там, культура 2, вот не то, другое, да, дальше начинаешь анализировать, почему, сказать, да, что это рынок, что это бренд, что это все что угодно, но не идеология в том виде, в котором она была у Владимира, так сказать, запечатлена. Вот. И вот это как бы у меня такое постоянно профессиональное, да, вот ощущение, что вот оно вот как бы не срабатывает. Это скорее мое размышление, нежели тезис. Я говорю, что я вот так вот просто с этим сталкиваюсь постоянно и не нахожу ответов каких-то.
Николай Малинин, и я бы сейчас хотела отдать слово Маше Гессен. Маша, пожалуйста.
Ну, я хочу возразить всем выступавшим передо мной. Во-первых, мне кажется, что все сетования по поводу того, что эта книжка недостаточно прочитана, они как-то не совсем верны, да, потому что что такое интеллектуальный бестселлер? В общем, вряд ли это книжка, которую все читали. Это скорее книжка, про которую все знают, и которая, в общем, должна стоять на полке у любого порядочно уважающего себя интеллектуала. В том, что она у всех стоит на полке, сомнений нет, потому что, как Ира уже сказала, перед началом программы тираж разошелся, и, собственно, отчасти поэтому пришлось выпускать юбилейное издание. И в том, что все они слышали, как бы тоже сомнений нет. И мне кажется, что есть еще один важный признак, да, это когда понятия, которые введены в работе интеллектуального труда, начинают абсорбироваться мейнстримом, при этом, естественно, полностью искажаясь. Да, и вот ничего лучшего примера, чем то, что проделал в прошлом году Марат Гельман со своей выставкой «Россия-2», я просто придумать не могу, да, потому что это была такая культура 2, оппозиция культура 1, культура 2 наоборот, когда Марат Гельман, в общем, главный министримщик всех времен и народов, организовал выставку, представляющую собой некое видение того, что из себя должен представлять социальный протест.
Но при этом абсолютно в формах культуры 2, как бы по содержанию он имел в виду
культуру 1. Мне кажется, что это была случайность, да. Мне кажется, что по содержанию имел в виду культуру 1, получилась у него культура 2, и это не случайно, хотя у него это получилось случайно.
Я думаю, что он скорее ориентировался на «Брат 2», а не совсем не на «Культуру 2», я прошу прощения.
Честно говоря, я его спрашивала, он ориентировался на «Культуру 2».
Это был диалог Маши Гессен и Ирины Прохоровой. «Свобода» в клубе «Китайский летчик», «Культура 2». За нашим столом автор культовой книги Владимир Поперный, дизайнер и историк культуры и архитектуры, писатель и журналист Маша Гессен, Анатолий Голубовский, социолог, главный редактор «Радио Культура» Николай Малинин, архитектурный критик, культуролог Юлия Лидерман, издатель книги Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Мы вернемся после новостей.
«Свобода. Мифы и репутация». какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни. Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. На индонезийском острове Ява, где вчера произошло мощное землетрясение, продолжаются подземные толчки. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 3700 человек. Тысячи людей ранены. В Москве милиция разогнала несанкционированный гей-парад. Представители сексуальных меньшинств пытались провести акцию у входа в Александровский сад и напротив мэрии. Задержаны более 100 человек, среди них и противники акции, которые тоже митинговали в центре столицы. В Грузии этой ночью освобождены все задержанные накануне жители Южной и Северной Осетии, более 40 человек. Власти Грузии заявили, что причиной задержания стало отсутствие грузинских виз у жителей Северной Осетии, граждан России. В Багдаде сегодня взорвались две бомбы, погибли по меньшей мере 2 человека, 17 ранены. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посещает сегодня бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. В Италии проходят выборы в местные органы власти, на которых правые, потерпевшие поражение на недавних парламентских выборах, надеются взять реванш. На севере Израиля ракетному обстрелу с территории Ливана подверглась военная база. Легкое ранение получил военнослужащий. Есть разрушение. В центре Москвы избит иностранец. По данным агентства «Интерфакс», пострадал чернокожий гражданин Франции. Более 500 домов и садовых участков подтоплены в поселке Затон, Алтайский край. По данным МЧС, в зоне паводка оказались свыше 2000 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай находится с визитом в Иране. Австралия направляет группу полицейских в Дили, столицу Восточного Тимора, где продолжаются массовые беспорядки. В Осло 23 афганских беженца объявили голодовку в знак протеста против решения властей Норвегии депортировать их на родину.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Китайский летчик». «Культура 2». Книга, написанная 25 лет назад, впервые изданная 20 лет назад, в России появившаяся в 96 году, и вот теперь она выдерживает второе издание. За нашим столом автор этой книги Владимир Поперный, главный редактор радио «Культура» Анатолий Голубовский, издатель Ирина Прохорова, человек, главный редактор нового литературного обозрения Юлия Лидерман, архитектурный критик Николай Малинин и писатель-журналист Маша Гессен. Давайте поговорим о том, как элементы «Культуры-1» или «Культуры-2», или те явления, которые описываются вот этим образом, как они все-таки существуют. Владимир Поперный, пожалуйста.
Я хотел бы, во-первых, ответить Николаю Малинину. Это очень интересное выступление, но я хотел бы сказать следующее. Когда я дал эту рукопись этой книги в 1979 году Льву Копелеву и Раисе Орловой, они сказали, что да, это очень интересно, мы перешлем ее нашему издателю. Они приложили много усилий для того, чтобы эта книга дошла до издательства «Ардис» и «Профера». Но они мне сказали такую вещь. Вы знаете, это очень интересная книга, но мы не узнаем ничего из того, что в ней написано, как нашу жизнь. Наша жизнь никакого отношения к этому не имела. Это говорит о том, что, возможно, находясь внутри вот этой жизни, ее очень трудно увидеть как нечто целое. Конечно, я уверен, что они в «Культуре 2» видели «Культуру 3», «4», «5», «6», «7» и видели все нюансы, все оттенки и так далее. И мое желание попытаться отодвинуться и взглянуть на эту культуру со стороны, в конце концов, выдвинуло меня просто из страны. Написание книги, в конце концов, привело к эмиграции. Это вот был такой процесс. Я все отодвигался дальше, и в конце концов оказался смотрящим на нее из Лос-Анджелеса. Поэтому меня не удивляет, что человек, живущего сегодня в Москве, раздражает или вообще удивляет попытки применения к ней вот тех методов, которые были применены к сталинской архитектуре. И я не уверен, конечно, в этом, но какие-то черты «Культуры-2» в сегодняшней Москве я вижу. Просто вот личный пример. Для меня какая важная черта «Культуры-2» – это прикрепление человека к пространству, барьеры, ограничения. Это 30-е годы введения паспортов, прописки, справок. Вся эта сложнейшая бюрократическая прикрепляющая машина. И вот она, на мой взгляд, возникает совершенно очевидно. Я всегда приезжал из Лос-Анджелеса в Москву через туристское агентство в Лос-Анджелесе. Они оформляли визу, я приезжал, здесь мне ставили штамп, все было очень просто. Вот в этот приезд я сделал все то же самое агентство. Пришел в их филиал, который находится на Ленинском проспекте. Они говорят: ой, вы знаете, извините, все переменилось, мы не можем вас теперь прописывать, вы живете у друзей, ваши друзья должны пойти в ЖЭК, мы пошли в ЖЭК, нам сказали, что они должны принести копию лицевого счета, с ней пойти в другой ЖЭК, взять от них справку, что там что-то уплачено, вернуться к ним, с этим пойти в милицию, сдать. В общем, это работы на месяц там было примерно. И, естественно, это сделать было невозможно. Опытные люди посоветовали: не валяй дурака, пойди в любую гостиницу, заплати за один день, они тебя пропишут. Я это сделал, я пошел в гостиницу, они говорят: да, была такая у нас практика, мы это делали, но теперь это ничего сделать нельзя, вот за сколько вы дней заплатите, настолько мы вас и пропишем. Правда, если вы заплатите за один день, по закону вы потом можете 3 дня жить без прописки, а потом придите к нам еще заплатить за один день, а потом еще 3 дня жить без прописки. Наш, я уже был готов согласиться, но когда они увидели мои документы, они сказали: ой, все очень плохо, потому что уже прошло больше 3 дней после вашего приезда, и мы вообще теперь вас не можем прописать, так что вы сейчас поезжаете в УВД, вот вам адрес, заплатите там штраф, приезжайте обратно со справкой о штрафе, тогда мы вас пропишем на один день и так далее. Для меня, ну, это вот просто чистое, абсолютно чистом виде культура 2 с попыткой, сознательно или бессознательно, неважно, ограничить перемещение человека в пространстве.
Это выступление Владимира Попирна. Это при том, что у нас граница-то вообще открытая. Анатолию Голубовскому я слово отдаю.
Драма как бы нашего времени, как мне кажется, заключается в том, что те объекты или явления, которые мы вроде бы относили к культуре 1, они вдруг начинают функционировать как культура 2. Вот, например, то, что Маша Гессен сказала о выставке Марата Гельмана «Россия-2», когда актуальное искусство, которое вроде бы по каким-то внешним признакам вроде бы из культуры 1.
Очень активное.
Работают они абсолютно как механизмы культуры 2. Или, например, вот только что закрылась ярмарка «Арт Москва». Вроде бы актуальные художники, многие скандалисты, невероятные разрушители, но все вместе абсолютно, на мой взгляд, принадлежность культуры 2 и разрушение гостиницы «Россия». Вроде бы такого рода действия разрушительные можно расценивать как проявление культуры 1. Но проанализировав проекты, которые идут на смену гостиницы «России», например, и те тексты, которые произносятся в качестве обоснования разрушения этого, они, на мой взгляд, абсолютно соответствуют культуре 2.
Спасибо Анатолию Голубовскому. Ирина Прохорова.
Мне кажется, что Коля Малинина отчасти провокативно сейчас справедливо задал вопрос, да, вот о работающей модели и неработающей. Но мне кажется, что для меня самое ценное всегда было в книге показывание, что суть культуры 2 – это не подмена реального созидания и гармонизации действительности, да, 20-е годы мы понимаем, что было. То, что мы в 90-е годы отчасти наблюдали, это такая гетерогенность культурных образцов, это некоторая, конечно, нестабильность ситуации, да. И далее нормальная тяга любой культуры к некоторому нормальному, осмысленному, планомерному созиданию в российской традиции подменяется, собственно, окостенением, то, что мы называем реакцией или культурой 2, назовите, или так далее. Когда происходит не гармонизация быта, а суживание возможностей. То есть на самом деле культура 2 может быть действительно все, что угодно, если оно становится единственно доминирующей, причем не в ходе полемики, конкуренции, а в ходе того, что государство становится монополистом и единственным заказчиком. В этом огромное отличие от, скажем, той же архитектуры 30-х годов в Америке. Очень много сходного, и приезжает и говорит: ну да, ну действительно, ну вот чуть-чуть растяни нашу вот эту дылду, мы понимаем, что это срисовано с Америки. Некоторая небольшая разница заключается в том, что вовсе не партия и правительство требовала от Рокфеллера строить эти небоскребы. Некоторая доминирующая эстетика 30-х годов, которая насильственным образом закрепляет и не позволяет ничего развиваться параллельно, вот в этом, собственно, я и вижу культуру 2. То, что я вижу сейчас, это стихийная во многом попытка разных частей общества вернуться к этому, потому что общество не обсуждает и не вырабатывает других стратегий выживания и жизни. И я не уверена, что сознательно кто-то вот хотел реально бы в эту ситуацию попасть. Легко ностальгировать, мы знаем, как только это приближается к реальности, все ужасаются, потому что, в общем, никому особенно неохота в тоталитарное государство. Другое дело, вся стратегия жизни, заработка во многом остается старой. И вот это вот, я бы сказала, такое обскурантистское творчество, на самом деле оно стихийное. Давайте запретим вот это. Употреблять слово «уе». Если не можем запретить валюту, а потому что, в общем, как-то запретишь, черт возьми, у меня в самом в подушке, хоть я и депутат, да? Давайте хоть запретим слово говорить. Это общая тяга к реакции, но никем не санкционированная сверху. Она находит свое в таком творчестве массы, я бы сказала. Она может оформиться, это будет ужас, а может как рудиментарное звездо перейти, так сказать, да, пройти. Многое зависит, на самом деле, от самого общества. Насколько оно способно аналитически оценивать степень опасности, вообще, чем оно занимается. Вот мне кажется, что совершенно сбой, который произошел в ментальном и дискурсивном плане в 90-е годы, что много было деклараций самых замечательных, а система ценностей оставалась в системе культуры 2 в некотором смысле.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Я бы сказала, что для меня урок книги «Культура 2» состоит в том, чтобы стараться рассматривать все эстетические явления вместе с идеологическими. Ведь Паперный пишет в своей книге, что «Культура 2» появилась не потому, что Сталин отдал приказ, не потому, что Политбюро этот приказ отдавало строить сталинскую архитектуру. Она появилась, сталинская архитектура, еще почему-то. Он не дает ответа, в общем, почему. Ну, как бы предлагает нам смотреть на историю, как на некий непрерывный континуум, где все важно. И каждый кирпичик в здании, и передовица в газете, и вот эти самые документы Политбюро, и книжки, которые в этот момент выходят, и кино, которое появляется на экранах. И я затеяла наш с вами разговор, предлагая через оптику книги «Культура 2» посмотреть на нашу сегодняшнюю действительность. Юлия Лидерман, я отдаю слово.
Мне кажется, в кино возвращаясь, популярность его «Дневного дозора» связана не только с тем, что это за маленькие деньги сделан очень техничный, эффектный фильм, но с тем, что основной сценой является разрушение архитектурного ансамбля московского. И ощущение эйфории, обновления, конечно, связано с тем, что все эти вертикали, гостиницу «Космос», и это можно все превратить в 1000 мелких осколков. По-моему, это и есть запал, именно связанный с ощущением, что культура один и все хорошее, это, так сказать, взрыв неподвижности и вертикали, воплощением которым является архитектура Москвы. Спасибо.
Спасибо, Юля Лидерман. Николай Малинин, мы послушаем.
Вы знаете, сейчас, когда Владимир рассказал историю вот актуальную про свой паспорт, про визу, я в очередной раз подумал, что пафос моего предыдущего выступления про то, что, так сказать, что-то там пробуксовывает, связано с тем, что эта книжка, конечно, не только про архитектуру, она про жизнь, про Россию, про менталитет, и то, что вот эти все признаки мы встречаем в нашей жизни, это как раз вот это все работает. То есть действительно вот в нашей жизни этого всего очень много, и оно раскладывается как угодно на эти составляющие, но вот в жизни вообще. А вот именно в архитектуре, почему она не раскладывается? Потому что архитектура перестала быть идеологией. То есть то, о чем писал Владимир, да, это было очень характерное время, когда архитектура была идеологична. Сейчас архитектура превратилась в товар, все диктует рынок. И характерно еще то, что именно «Культура 2», которую мы сейчас как бы тут вот порицали, да, за то, что она такая вся застывшая, она-то оказалась гораздо более прогрессивной, потому что по потребительским показателям она оказалась, естественно, гораздо лучше, чем «Культура 1», потому что понятно, как все строилось, так сказать, в «Культуре 1», в каком качестве, с каким пафосом, да, и там не было вот этого момента потребительского. А «Культура 2», собственно, почему у нас сталинская архитектура стала сейчас образцом для того же «Триумф-палаца», для, да, громадного количества всяких много жилой архитектуры, почему именно жилой, да, то есть не официальный, не административный, а именно жилой, потому что это люди охотно потребляют, потому что у них есть в подсознании вот эта традиция, что сталинские дома, они самые лучшие, самые высокие потолки, самые широкие подоконники, ну а планировки там плохие, ладно, можно все поменять, в конце концов, это не важно. То есть вот «Культура 2» обнаружила, вот именно если говорить об архитектуре, да, свое значительное превосходство. «Культура 1», которая вроде бы была там нашим прорыв, авангард, мечта, но в ней не было вот этого потребительского качества. И то, что вот Анатолий говорит про гостиницу «Россия», ведь тоже, опять-таки, вроде бы, да, там разрушение какого-то памятника модернизма, такой, да, жест «Культуры 1», уничтожение, там, эйфория нового, но при этом тут же, это же ведь такой ответ, как бы, на запрос, не знаю, там, народа, которому эта гостиница всю жизнь не нравилась, да, все говорят, что это гроб, сундук, что она испортила, там, заряди, но при этом ни первое, ни второе, это тут совсем не важно, важно то, что гостиница просто не приносит того дохода, который могла бы приносить, и вот только диктует рынок, да, вот это, так сказать, а уже какой он навесит на это ярлык, да, Лужков навешивает один ярлык, наши какие-то охраны памяти, другой, кто-то третий, неважно. Главное, что за этим, за всем нету идеологии. Поэтому, мне кажется, вот именно в моем как бы, профессиональном, да, отношении к архитектуре вот эта книжка и не срабатывает, а во всех остальных отношениях срабатывает.
Так считает Николай Малинин. «Свобода в Кубе. Китайский летчик. Культура 2». Можно Маша Гессен выступит?
Ну, Коль, когда ты говоришь, что это делается так, потому что это диктует рынок, то, мне кажется, чрезвычайно важно посмотреть на то, какими словами, какими образами рынок это диктует.
И это тоже идеология.
И это и есть идеология. Это идеология этого рынка. Значит, посмотрим на идеологию этого рынка. Как рекламируется здание «Триумф Палас»? Дом специального назначения. Вообще, надо сказать, что это такой еще прекрасный пример того, как что-то искажается, когда появляется в мейнстриме, потому что вообще дом специального назначения, это, как, наверное, все знают, это так назывался Ипатьевский дом, где была расстреляна царская семья. И, конечно, поразительно, что это теперь коннотация вот этого выражения. Для нас это там безопасность, надежность и так далее. Самый высокий жилой дом в Европе за счет абсолютно нефункционального, абсолютно никому не нужного, но многожды фотографируем вот это вот шпиль, я сейчас не помню, это 70-метровый, по-моему, да, фантастическая конструкция, но о какой функциональности, о каких потребительских качествах тут может идти речь? Тут речь идет исключительно об идеологии, и, собственно, вся прелесть этого здания для потребителя заключается в его идеологическом обеспечении. Вот. А теперь я немножко переключусь, потому что вот тут некоторые упрекали нас в том, что мы не читаем постановления партии и правительства. Вот. Я-то как раз время от времени этим развлекаюсь. Я недавно читала расшифровку дебатов в Государственной Думе по поводу запрета на грузинское вино и на боржоми. И мне кажется, что вот это прекрасный, конечно, пример вот того, как у нас функционирует «Культура-2», да, потому что вот сейчас мы закрылись от грузинского и молдавского вина, молдавских коньяков и грузинской минеральной воды. Да, пока что, по-моему, это полный список. Значит, как устроены были дебаты в Государственной Думе? Это было дико интересно. Любая попытка какого-то практического обсуждения этого запрета, она немеллино пресекалась. Значит, тот представитель «Единой России», который продвигал резолюцию по поводу этого запрета, значит, всякий раз говорил, ну что вы там говорите о том, правда ли там найдены какие-то химикаты? Мы что, не доверяем главному санитарному врачу? Он у нас хороший. Нет, ну мы, конечно, доверяем главному санитарному врачу, но дело в том, что ДДТ запрещено уже 40 лет как, поэтому вряд ли его нашли в грузинском вине. Ну, разве мы не доверяем главному санитарному врачу, отвечала «Единая Россия». И так это продолжалось. В конце концов, два человека в Государственной Думе, два человека проголосовали против этого запрета. Это все не самое интересное в этом обсуждении в Государственной Думе, а самое интересное в этом обсуждении было то, что оно было никому не нужно. Для того, чтобы запретить грузинское вино и молдавское вино и грузинскую минеральную воду, не нужно было обсуждать это в Государственной Думе. Это был почин Государственной Думы, которая вот участвует вот в этой гонке, так сказать, поучаствовать в идеологическом обеспечении всех аспектов нашей жизни, она тут никому не нужна, это был запрет санитарного врача. Это, Коль, тоже вот к вопросу о том, что у нас диктует рынок, а что у нас диктует идеология. По-моему, как-то ответ однозначный.
Спасибо, Маша Гессен. Я только скажу, что один из моих коллег мне даже предлагал устроить программу «Кругостол» под названием «Роль доктора Онищенко в истории современной России». Анатолий Глуховский.
Мне кажется, что некоторые упрекали Владимира Поперного, ставили ему на вид то, что прогноз его не сбывается. «Культура-2», которая вроде бы должна была восторжествовать, куда-то делась, и не наблюдаем мы ничего. Из обсуждения, которое мы здесь выслушали, следует абсолютно, что за что ни возьмись, все «Культура-2». Современное искусство – «Культура-2». Архитектура – это тоже «Культура-2». Потребительское отношение ко всякого рода явлениям и перевод маргинальных явлений в немаргинальные – это тоже «Культура-2». Я не услышал здесь вот ни одного аргумента в пользу того, что вот что-то хотя бы от «Культуры-1» вот осталось или нет. Мне кажется, что мы так спокойно все это обсуждаем благодаря Владимиру Поперному, потому что никакого трагизма из этого текста я не вычитывал ни тогда, когда ее читал. И, может быть, это было для меня самым главным шоком, да? Установка на трагическое восприятие недавнего прошлого тогда, когда это все только появилось, или грядущего какого-то апокалипсиса, или, честно говоря, эта книга внушила глубокий оптимизм и веру в собственные силы. В том смысле, что есть у меня некоторый инструмент, который мне позволит каким-то образом маркировать то, что я наблюдаю, вижу, то, через что прохожу, так сказать, вот как вот Владимир Поперный проходил через процедуру регистрации. По всему «Культура-2» вроде бы как вокруг нас, и мы в ней. Но не вижу в этом никакой трагедии и драмы, потому что есть у нас некоторое понимание, как мне кажется, как себя вести внутри этих разнообразных явлений.
Имеется в виду нравственный закон внутри нас?
Ну, например, кстати, между прочим. Не последнее дело.
Анатолий Голубовский. Юлия Лидерман, пожалуйста.
Одно дело, как нам упорядочивать явления, которые мы наблюдаем. И тогда действительно никакого трагизма нет. Ну, в принципе, все под контролем. А с другой стороны, к архитектуре, может быть, я там вернусь, все-таки, раз уж мы обсуждаем книжку, которая написана об архитектуре. В книжке выясняется отношение между авангардом и тоталитаризмом по-своему. И в ряду вот других книг с этим связаны. Год назад, по-моему, вышла в переводе замечательная книга французского исследователя Филиппа Сырса «Авангард и тоталитаризм», где он по-своему, значит, вот решает эту проблему вины авангарда в тоталитаризме, или там вот Гройс решает тоже эту проблему, тоталитаризм – это там результат авангарда и так далее, и так далее. И Сырс вводит одно только очень, ну, важное различение в том, что в тоталитаризме, может быть, этот авангардный жест, который был открыт в предыдущий момент, вот в этой культуре один, он только присваивается художникам, которые и есть глава государства. И этот вот единственный художник, который, значит, всем управляет, у которого есть право на этот авангардный жест, это и есть единственное, что отличает тоталитаризм и там, искусство тоталитаризма от авангарда. И понятно, что институты схлопываются, что его распространение смысла, и то, о чем мы сегодня уже говорили, когда реклама произносит, произносится не от лица рынка, а от лица, значит, какой-то идеологии, а в идеологии нам произносят тексты от лица рекламы, и когда бизнес, политика, искусство, они как бы центрируются вокруг одной какой-то точки, вот тут начинается как не очень приятно и так тревожно, и тут уже я не могу сказать, что как-то я могу так это все вот смотреть на это и понимать, что я могу упорядочить все, вот мир вокруг меня, но я могу, но мне становится все-таки не очень приятно.
Спасибо, Юлия Лидерман. Маша Гессен.
Я постараюсь выразить довольно сложную мысль, потому что, наверное, это скорее не мысль, а ощущение. Ощущение заключается в том, что у меня вызывает большие подозрения то, что мы действительно хорошо знаем, как существовать внутри культуры 2. Может быть, я просто не совсем правильно понимаю, что Толя имел в виду, но если я это правильно понимаю, мне просто, может быть, как у человека, побывавшего в настоящей эмиграции, вызывает большие сомнения возможность внутренней эмиграции, потому что в той же степени, что все, что мы потребляем, обеспечена идеологией, в той же мере, когда мы это потребляем, мы потребляем эту идеологию. И, грубо говоря, мне не кажется, что для меня бесследно проходит то, что я там ем колбасу, на которой написано «Поставщики Кремля» с 1933 года. Мне кажется, что это вредно для моего психического здоровья.
Спасибо, Маша.
Согласен, безусловно, вне всякого сомнения. Именно поэтому я так ухватился за нравственный закон, который мне предложила Лена Фанайлова. Но проблема заключается в том, что... А вы жили, Маш, когда-нибудь в культуре один? И каково себя чувствовать? Ну... Да? Вы уверены, что это была культура
один? Да, это спорный вопрос. Я боюсь, что у нас не осталось времени на то, что вы это обсудите.
Ну, да. Ирина Прохорова, пожалуйста.
Для меня лично опыт проживания в культуре 1 – это все-таки 90-е годы. Mm-hmm. Вот для меня они были культура 1, блистательная эпоха. Может быть, этот опыт и перевесит некоторое то неприятное дежавю, которое мы сейчас видим. И в этом смысле мне кажется, что сам факт, что мы об этом говорим рационально и видим столько признаков культуры 2, есть некоторый шанс для преодоления. Мы по-разному все читаем книгу, а яркая, интересная книга, она всегда вызывает разные реакции. Я, например, тоже не увидела никакого эсхатологического ужаса в этой книге. Наоборот, там в самой иронии и отстраненной чистоте, знаете, был некоторый факт преодоления. Потому что если ты можешь все-таки хорошо описать зло, ты вне его, и более того, ты не только его описываешь извне, ты находишь ресурсы противостояния этому. Значит, в середине 90-х годов, когда в шутку говорили, а вот если вернется цензура, и там будут происходить какие-то вещи, я говорила, да я лучше вот сейчас журнал закрою при первых же попытках. И я вижу сгущающую атмосферу, я не только не закрываю журнал. Я вдруг начинаю ловить на то, что я начинаю придумывать какие-то отходные пути. А это и есть фактически как бы почти пораженческая позиция. Внутреннее сопротивление не предполагает сидение в комнате, да, на кухне и опять рассуждение о высоком, а некоторый способ контраргументации. Что нам не хватает? Вот это такое взвешенное контраргументация. Потому что тезисы, которые выдвигаются, всегда нас застают врасплох. Потому что играется, да, на каких-то аффектах. Патриотизме, любви к ребенку, к родине. Это такая иезуитская машина, которая так отработана за 80 лет идеологической кампании, что люди начинают оправдываться. Или они должны вынуждены оправдываться, что они действительно любят страну свою. Или им приходится говорить, да ну вас всех, я вот космополит. Да? И в каждый раз это ложные категории, потому что нас ставят в систему систему координат вот этого старого идеологического страшного общества. И хочу сказать, что рынок – это то, что в наших головах. А наивная надежда такая марксистская, что запустили механизмы, и у нас будет чистый рынок – это утопия. Это то, что погубило демократические начинания начала 90-х годов, когда полагали, что если мы все приватизируем, так уже все будет и все славно. Это совершенно недостаточно. В этом смысле и ценность книжки в том, что действительно жизнь и искусство неразделимы. Да? И в этом смысле правильное разделение границ, где заканчивается искусство и начинается жизнь, это вот, по-моему, для 2000-х годов самое важное. И мы видим трагедию авангарда второй раз. Да, это бесконечная игра, не понимая, что с компьютером заходить к танку невозможно. В этом смысле это страшное дежавю, которое мы видим, может быть, некоторые фарсовые. Может быть, даст нам на новом этапе не повторить те самые ошибки, которые, увы, наши дедушки и бабушки повторили в конце 20-х годов.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Николай Малинин, пожалуйста.
Я бы, может быть, сказал только о том, что, прочитав единственный пока рецензии Григория Ревзина на эту книжку, такой легкий упрек, что ли, Владимиру Подперному, что маловато любви к родине, я подумал, что это действительно очень легко Поперного вот так вот упрекнуть. Живет в Америке, выглядит на 40, написал культовую книжку еще четверть века назад. И как бы есть такой вот действительно, да, вот соблазн как-то его упрекнуть. Хотя Герцена, Чаадаева, не знаю, Гоголя, ну всех, кто писал оттуда и острее видел, как-то почему-то у нас не принято пока упрекать именно в этом, да, за их прекрасное далеком. Но я-то как раз для себя на примере Владимира Поперного персональный сюжет вижу. То есть я понимаю, что вот выход он всегда только один. Просто ну, надо как-то думать, да, думать. И ты как Мюнхгаузен себя, так сказать, своим думанием вытаскиваешь из любого болота, да, ну и оказываешься, например, в Калифорнии. А можно и не в Калифорнии оказаться, а просто вот, если ты думаешь, что ты все равно как бы где-то вот ты можешь быть не в болоте, и тогда, в общем, как его назвать, культуры 2 или культуры там 3, 4, 5, в общем, уже не так страшно. Поэтому для меня эта книжка, это прежде всего такой персональный как бы пример, что делать.
Спасибо архитектурному критику Николаю Малинину, Владимир Поперный.
Для меня написание этой книжки был некий акт освобождения. Дело в том, что некая травма сталинизма у разных людей проявлялась по-разному. И я, хотя я не был жертвой сталинизма ни в каком смысле, я жил в очень привилегированной семье и в очень привилегированных условиях, но травма, безусловно, у меня была. И для меня написание этой книги было процессом освобождения от этой травмы. Вот отдаление от нее, попытка взглянуть на нее со стороны, и, как я уже сказал, инерция этого отдаления, в конце концов, вытолкнула меня из страны. Когда говорят, что у книги нет последователей, что она не создала школы, мне кажется, что если бы у книги были последователи, если бы кто-то сейчас начал описывать происходящее буквально в терминах растекания, затвердевания, у меня, кроме огорчения, это бы ничего не вызвало. Мне бы это отнюдь не доставило никакого удовольствия.
Спасибо Владимиру Поперному, дизайнеру, историку культуры, автору культовой, как мы теперь знаем, книги «Культура-2». За нашим столом были Анатолий Голубовский, социолог, главный редактор «Радио Культура», Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», которое сделало второе издание книги «Культура-2», культуролог Юлия Лидерман, архитектурный критик Николай Малинин, писатель и журналист Маша Гессен. «Свобода» в клубе «Китайский летчик», «Культура-2». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро
будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».